Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В гостях у меня сегодня руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи находится. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и первое, про что поговорим, это про прошедший 12 июля, накануне Вознесения Господня, День России. По всей стране прошло много разных патриотических мероприятий, и вообще сегодня очень много говорится о том, что нашей молодежи надо прививать чувство патриотизма. Об этом и президент в своих речах говорил, и патриарх в своих проповедях. Но почему-то при этом никто не уточняет, что такое патриотизм и что именно нужно прививать, кого сегодня можно считать патриотом. А при этом, напомню, патриотизм – это одна из традиционных ценностей нашего народа, указанных президентом в 809 указе. Так что мы сегодня должны прививать нашим детям? Что такое патриотизм и кто такие патриоты? Вот ваш ответ на этот вопрос, батюшка, я хотела бы услышать.
Я думаю, в какой-нибудь энциклопедической статье нам высоколобые академики это уже объяснили, но надо попытаться своими словами это все передать. Собственно, патриотизм – это любовь к своей стране без чувства превосходства над жителями других стран. Собственно, этим патриотизм отличается от национализма. Когда, допустим, у тебя «Украина по надусе» или «Deutsche über alles», или как она там звучит по-немецки, Deutschland, то тут уже речь идет не о патриотизме. Здесь идет о речь болезненном восприятии своего государства, окружающих и таком откровенном нацизме. Когда мы не просто великие, но круче всех. Вплоть до того, чтобы и других не существовало на нашем фоне. Мы должны всех поработить, а кто порабощаться не хочет, должен быть просто уничтожен. Вот. Поэтому, знаете, есть такая знаменитая фраза еще, что патриотизм – это последнее убежище негодяев. И я неоднократно так наблюдал реализацию этой фразы на Украине, когда любой коррумпированный чиновник, просто откровенный мерзавец и преступник начинал в случае гонений на него и преследований рассказывать, что его гонят за его национальные идеи, за любовь к родине. Вот, вот что происходит, патриотов гонят. Вот. И, знаете, срабатывало даже. Поэтому были такие грустные истории. Собственно, к чему это все привело, в конечном итоге мы это видим. Вот. Поэтому главное в этом вопросе патриотизма – это любовь к своей родине без оглядывания на других, без унижения других, без превозношения над другими. В рамках евангельского мировоззрения, которое говорит о том, что все люди равны, нет людей выше, ниже. Ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни господина. То есть все во Христе равны. Поэтому настоящий патриотизм, он немыслим без христианства. Потому что, повторюсь, он может выродиться вот в некоторые болезненные истории. Когда сначала я просто люблю свою страну, а потом я задумываюсь, там, а кто нам мешает развиваться? А мешают развиваться другие. Но таких иначе не должно быть. Поэтому хотелось бы, чтобы не было каких-то неправильных манипуляций над человеческим сознанием с точки зрения, со стороны вот, врагов государства, пользуясь, допустим, патриотическими идеями, которые вкладываются в умы школьников и студентов, вот аккуратненько и незаметно для них перенаправить в какую-нибудь другую сторону. Это очень важно, чтобы к этой вполне себе замечательной и правильной идее не притесались какие-то ложные нарративы. Ну и, собственно, патриот страны – это кто? Если брать на максималках, то это тот человек, который готов умереть за свою страну, жизнь свою отдать. Нет больше любви, как если кто душу свою положит за друзей своих, говорит Спаситель. И вот это высшая степень патриотизма. Да, ты понимаешь, за кого умирать. А что понимать, за кого умирать, а самое главное, за кого жить, трудиться, созидать. Вот ты должен понимать историю своей страны, ты должен видеть всю ее объемно, а не так, как в советское время нас учили, что до 1917 года было не ведь что, вот, а вот с 1917 года и дальше мы стали строить, наконец-то, правильную страну, но разрушив практически память, облом. И вот сейчас по крупицам уже 3 десятилетия пытаемся собрать воедино всю историческую память. Все победы и все ошибки прошлого. Кто не знает историю своего государства, в том числе и ошибок, и поражений, он обречен на постоянное их повторение. И нам есть чем действительно гордиться. Это даже прописано в нашем гимне нашей страны. Нам есть чем гордиться людьми, историей, верой. Действительно великая страна. Великие люди, замечательные, готовы на многие, на многое. И мы видим, как в минуту жизни трудную страна, которая живет на расслабончике, надеется на авось, вот, рассчитывает, что что-то будет сделано как-то само по себе, вот все-таки группируется и совершенно неожиданно наших врагов дает им отпор. Действительно какая-то есть, действительно какой-то божий промысел есть. Ну вот такие у меня мысли на этот счет. Вот если подытожить, то патриотическая работа должна вестись для того, чтобы говорить с детьми, с людьми, с подростками, со студентами, старым и молодым, о всем том хорошем, что было в нашей истории. Вот, говорить о вере, потому что что-то хорошее, невыгодное, а именно хорошее, по-настоящему, разумное, доброе, вечное, о красоте, о добре, о правде, можно говорить только с точки зрения вечности. Ведь важно, собственно, даже не то, что думает о себе тот или иной народ, а что думает об этом народе из вечности Бог. Есть даже там целое направление философии, историософия. Не просто о том, как те или иные народы строят взаимоотношения между собой, а что об этих людях думает Бог вечности и куда он их ведет, как он спасает людей, которые не хотят спасаться, а их Бога знать не хотят. Вот, но так или иначе, все равно ведутся им вечной жизни и к спасению. Вот. Поэтому вот это самое важное. Вот. Знать свою историю, любить свою страну, любить Бога. Если веры нет, то хотя бы с уважением относиться к христианству, которое сформировало русский народ и русскую историю. Крайне важно знать. Без православия России не было бы, наверное, даже и не будет. Это цементирующее нашу страну, мировоззрение, религия, то, что скрепляет нас и оставляет нас еще на карте мира, невзирая ни на что. И что еще добавить? Ну и главное, вернусь к чему начал, чтобы мы любили нашу страну просто так. Не потому, что мы лучше, не потому, что мы умнее, быстрее, сильнее, вот, а потому, что мы Россия, потому, что мы русские, потому, что с нами Бог.
Отец Владислав, вот патриотизм в его современном, сегодняшнем виде. Вот эти вот уроки мужества, которые в школах проводятся. То, что сейчас хотят участников СВО привлекать для бесед с детьми, тоже в школу их приглашать, чтобы они что-то рассказывали. Многочисленные патриотические мероприятия, на которых зачастую звучат лозунги, как по моему мнению, так это просто лозунги, и ничего за этими лозунгами, никакого истинного патриотизма не стоит. Вот в этом вот виде патриотизм, который у нас в стране существует, он вас устраивает?
Немножко непредметный разговор и больше на эмоциях, нежели на фактах, мне кажется, такой вопрос построен. Потому что сам предмет разговора важен, предмет замечательный, я бы даже сказал, гениальный. Единственная проблема этого предмета в том, что он в понедельник утром, когда, в общем-то, действительно очень приходится приходить практически на час в школу раньше. И это несколько детей, иногда даже учителей, возмущает. Ну уж как есть, я знаю, что у старшеклассников настолько насыщенная программа, что 8-м уроком это ставить совершенно бессмысленно, мозги просто уже никого не работают. Потому уж ничего лучшего придумать не смогли, а сам предмет хороший. Я ознакомился с содержанием, о чем говорят, как говорят, кто говорит. И исходя из того, что я говорил выше, когда о всем о том, что нужно узнать школьнику, с ним говорить? На каком уроке? На физике, на химии? Ну, историк, да. Историк может вынырнуть из Средневековья и поговорить о сегодняшнем. У него же программа. Он на самом деле, в общем-то, не может выйти, чисто даже законодательно, из рамок урока, конспект которого у него находится в жестких рамках. Поэтому говорить о том, что важно нашей стране и детям здесь, сегодня и сейчас, можно как раз вот на таких уроках. Поэтому ничего здесь предусудительного не вижу. У меня двое старшеклассников, им эти уроки нравятся. Тем более никаких оценок, никаких экзаменов. И если преподаватель действительно талантливый человек и может донести ярко и интересно свою мысль или просто с бумажки что-то прочитать, то вообще этот урок превращается в такое замечательное взаимодействие, живое, искреннее, педагог с детьми и наоборот. А про какие-то лозунги, так а в чем проблема лозунгов и транспарантов, в общем-то? Так всегда было. Вот у нас крестный ход есть, такое явление в церкви. Мы тоже поднимаем иконы, хоругви, надпись «Христос воскресе», чтобы всем видно было повыше. Вот, идем, славим Христа. В общем-то, я не вижу никаких проблем в лозунгах, тем более, если они правильные. Потому что, смотрите, силу мы как-то немножко, силу лозунгов и правильных мыслей, может быть, недооцениваем. Но опять же, вернемся, давайте, на Украину. Там этих лозунгов очень много, с каждого угла, деструктивных, нацистских, человеконенавистнических, антицерковных, и они работают. Потому что, когда ты говоришь человеку о том, что твой вечный враг – это Россия, и это написано на каждом углу, об этом говорится с каждого радиоэфира, на каждом телеканале, то ребенок, выросший телевизора или вообще там, 7 лет это смотрящий, там, и до 27, он уже по-другому да и не мыслит. Ну как же, об этом же все говорят. То есть не обязательно даже что-то объяснять. Достаточно одного лозунга. Поэтому сила лозунга, сила заголовков, мне кажется, знает любой журналист. И, в общем-то, сегодня для кого-то это ничего не значащие слова. Но когда ты их слышишь 300 тысяч раз, это становится частью твоей жизни, ты даже уже не понимаешь, а что как-то может быть по-другому. Поэтому на каждом углу надо говорить о патриотизме, о семейных ценностях, о том, как важно хранить верность друг другу, не делать аборты. И пусть это на первых порах кого-то будет возмущать и веселить, со временем пусть это станет настоящей государственной идеологией, прописанной в Конституции, и искренним убеждением всех тех людей, которые сначала подшучивали, насмеивались, а потом действительно поняли силу этих слов. Поэтому если сейчас мы выйдем вот с транспарантом, ребята, прекратите изменять своим женам и мужьям, то, в общем-то, это будет в рамках исполнения указа президента о традиционных ценностях. Это вызовет у кого-то смех. Но если сегодня это одиночный пикет, а завтра об этом будет говориться вот с каждого экрана, прописано в сценариях всех популярных сериалов, то можно сказать, вот, мы сделали свое хорошее, правильное дело. Начинаем с малого, а заканчиваем великим. Как нам говорил Спаситель, верный в малом будет верен. И в великом. Начинаем с лозунгом, заканчиванием, прописываем в Конституции.
На этой мысли прекрасной давайте завершим, пожалуй, обсуждение этой темы.
Мы идем дальше, поговорим про рождаемость. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией отец Владислав Береговой. Батюшка, помните, были такие времена, когда семьям не платили не то что за второго ребенка, так и за первого, вообще за детей не платили. Вот, сейчас выясняется, что демографы не поддерживают финансовое стимулирование рождения первого ребенка. По крайней мере, об этом на ОТВ, это наш местный телеканал, в программе «Акцент» рассказала социолог, демограф Анна Багирова. По ее словам, первый ребенок в семье появляется в любом случае, тогда как на рождение следующих решаются уже немногие. Цитата. «Считается, что чем больше детей, тем выше должна быть сумма, то есть с ростом порядка рождения сумма должна увеличиваться. У нас сейчас самая большая сумма за первого ребенка. Первый ребенок рождается в любом случае, а вот стимулировать надо рождение вторых и особенно третьих и последующих детей. Вторая группа факторов рождаемости – это социокультурные факторы. Потребность в детях, ценность семьи. И вот здесь происходят действительно не очень хорошие изменения». Конец цитаты. Также социолог рассказал, дело, что семью уральцы зачастую хотят создавать в 25, а то и 30 лет, и при этом от возраста материнского дебюта общее количество детей в семье не зависит. Батюшка, а поддерживаете ли вы эту инициативу?
Ну, проблема вообще всех ток-шоу, всех выступлений экспертов на радио, телевидении, вот как и мое сейчас, потому что что тебе в первую голову пришло, то ты озвучиваешь, что может вызвать какой-то общественный резонанс, то и говоришь. А на другом радио в тот же день скажут что-нибудь другое, а на третьем – третье. Какова политика того или иного канала. Поэтому это мнение человека, которое можно было бы на самом деле и не рассматривать. Ну вот, человек так выразился. Все равно, если так прижать к стенке и сказать, так, а на самом-то деле, вот как оно, как ты считаешь? Ну, есть, конечно, она скажет множество нюансов, и вот как это один из вариантов развития ситуации, что должна что-то предложить. Знаете, как в разных организациях есть такое правило, даже не правило, такая попытка найти выход из ситуации, брейншторм, когда собираются все сотрудники, и каждый озвучивает какие-то самые сумасбродные идеи, которые только в голову не придет. Там, как решить эту экономическую проблему? Так, а давайте вместо унитаза поставим горшки оранжевые с ручкой. Так, хорошо, дальше, следующий, да? Вот, ну, главное что-то сказать. Потом, глядишь, что-то, наконец-то, нормальное кто-то и скажет. Я знаю множество священников, которые категорически отказываются участвовать в каких-нибудь там ток-шоу, быть экспертами в какой-нибудь области, вот, исходя, опять же, вот из этой проблемы. Что тебе сейчас, вот здесь и сейчас в голову пришло, то ты озвучиваешь, а потом выходишь с эфира, думаешь, что я наговорил? Надо было так сказать, и надо было так сказать. Вот, а здесь сказал двусмысленно, а здесь говорил о второстепенном, а важно как-то замылилось. Важно сказал буквально одной фразой, а второстепенно давай смаковать и расписывать. Вот, вот тут как-то вот такая же ситуация. Вот мы все время попадаем вот прокрустово ложево сложностей разговоров в прямом эфире. Вот дело в том, что я вряд ли, я сомневаюсь, что куда-то это дойдет вообще в принципе. Ой, давайте сейчас, хорошая же идея, давайте так и сделаем. Ну, всем нам понятно, что вот она озвучила этот тезис. Ну, хорошо, это твое мнение, ну, ладно. Ну, мы знаем, что так не будет, и оно, в принципе, не работает. Какие здесь, ну, проблемы уже, если надо, пошло? Во-первых, как раз на первого ребенка уходит больше всего денег. Больше всего, потому что у тебя нет ни колясок, ни кроваток, ни пеленок, ни таблеток, ни опыта, ни знакомых многодетных мамочек. Бывает, если даже и родителей, бабушек нету, которые могли бы все это поддержать, помочь, профинансировать. И действительно, на первого ребенка нужно больше средств, чем на всех остальных. Потому что на второго, особенно если уже там погодок пошел, там 2-3 года разницы, то есть и кроватка, есть и коляска, есть автомобильное кресло, есть куча одежек, которые, если ты не раздала, все еще хранится. Обувь несношенная, она не снашивается. Тебе, по сути, только покупать еду, опять же, если есть прикорм. Некоторые вот сами все это детское питание делают, не покупают в баночках. Тебе покупать подгузники, ну и какие-то лекарства, естественно, потому что дети болеют всегда, постоянно, и не болеющих детей нет. Если вы думаете, что вас кто-нибудь сглазило, коснитесь, вот просто дети болеют по определению, потому что они дети. Не болеющих нет, если вам кажется, что подружки дети не болеют, то только потому, что они не хотят вам об этом рассказывать, вот, чтобы превознестись над вами. Поэтому на первого ребенка нужны деньги. А что касается второго и третьего, тут же речь идет не о том, что второго и третьего ребенка дороже обеспечивать. Исходя из вышесказанного, то нет, как правило, всегда дешевле. И опять же, у тебя уже появляются знакомые мамочки, многодетные, однодетные, у которых тоже завались одежек оставшихся, даже не распакованных от своих младенцев, какие-то пеленальные доски, вот что-то новое купили, старое на Авито продавать сложно, давать непонятно кому, вот это ты появилась, держи, замечательно. Какие-то лекарства, какие-то молокососы ненужные, ни разу не пригодившиеся. В общем-то, если у тебя уже есть в подружках мамочки, то у тебя всегда что-нибудь добудет. Вплоть до того, что кто-нибудь там с ребенком там посидит, когда тебе просто отдохнуть хочется. Но это уже немножко другая тема. Поэтому, если честно, на последующих детей средств нужно чуть-чуть меньше. Другое дело, что пока ты второго родишь, инфляция процентов, сколько, как минимум процентов на 10 каждый год поднимается, бывает повыше, приблизительно тебе та же сумма понадобится. Уж точно не меньше. Но тут же речь идет о стимулировании рождаемости. И тут уже я вспомню, что нам говорили на наших всех лекциях. Я возглавляю комиссию по защите семьи, материнства, детства в нашей епархии. И приходится ездить на разные мероприятия. И, в общем-то, так понимаю, что государство столкнулось с тем, что деньги не помогают увеличивать рождаемость. Потому что те, кто не хотел рожать, не рожает, а те, кто рожает и так, то будет рожать и без денег. Особенно если речь идет про жителей Кавказа, про мусульман. Есть деньги, будут рожать, нет денег, будут рожать. Вот, речь идет про священнические семьи, семьи христиан. Вот, есть деньги, слава богу, рожаем. Нет денег, слава богу, будут, рожаем. Вот, поэтому работать надо с мировоззрением людей. Деньги нужны как поддержка, но это второстепенное. Главное — говорить о радости материнства, о том счастье, которое будет с тобой всегда. Когда с каждого канала, с каждого сериала на нас льется идеология бездетности, формирование карьерного роста, жизни в блуде, без мрачной жизни, то как о каком там, стимулировании рождаемости мы можем говорить? То есть, должна быть полномасштабная работа со всех сторон. А то мы как бы говорим действительно с каждого угла о традиционных ценностях, о необходимости рождения детей, но при этом параллельно же с каждого экрана на нас льются совершенно другие ценности и в завлекающем огромном масштабе. Поэтому какой-то есть когнитивный диссонанс между всеми вот этими конференциями, о которых говорится о традиционных ценностях, но никогда не упоминается о каких именно. И никогда не говорится о том, что все традиционные ценности – это ценности христианские. Вот нету каких-то светских традиционных ценностей. Это светский этикет, но это там не ценности. Это просто норма поведения людей в обществе для того, чтобы не сгрызть друг друга. Христианство без Христа. Но когда мы уже говорим о настоящих традиционных ценностях, они все христианские. Потому что только Господь, только Евангелие говорит о том, что нельзя изменять, о том, что женщина спасается в чадороде, о том, что соблазняет тебя око твое, но вырви его. Конечно, метафора. Но вот надо понимать, что, опять же, без христианства нет не только России, но и нет никаких традиционных ценностей. И нет никакого там, смысла кого-нибудь еще рожать. Самое интересное, что по всему миру рождаемость падает в тех регионах, где есть возможность хорошего образования, успешного карьерного роста и очень больших или просто больших зарплат. Корреляция прямейшая. То есть как только улучшается жизнь людей, как только у них есть возможность с каждым годом повышать свое образование, карьерный рост, дети уходят на второй план, и очень сильно повышается возраст рождающих матерей. То есть 35, по-моему, сейчас это чуть ли там не средний возраст, когда рожают. Очень большой скачок. Потому что откладывают на потом, потому что надо ипотеку выплачивать. Сейчас там какие-то читал расчеты, чтобы тебе выплатить какую-то двушку за 25-30 лет, тебе надо что-то около 100 тысяч ежемесячно. В некоторых случаях там и 150. То есть какая зарплата должна быть? Какие уж тогда дети, извините. А какие же выплаты должны быть? Там 200 тысяч в месяц? О, ну тогда можно и рожать, тогда можно вообще и не работать. Вот. Ну понятно, что это нереально. Поэтому работать надо все-таки с людьми, с их мировоззрением. С каждого угла до нас должны смотреть не счастливые бизнесмены, а счастливые многодетные пары. Вот об этом должны быть сериалы. Вот. Ну, тут я уже ничего не подскажу дальше, что еще должно быть. Я знаю, что без христианского мировоззрения это тоже плохо работает. Поэтому, если уж на то пошло, то священники должны с каждого угла говорить с людьми через соцсети, через телевидение, через радио. Вот. И, конечно, какого-нибудь там, актера или певицу в трусах или без них будут слушать с большим интересом, чем нас с вами. Но все равно об этом надо говорить. И чем больше будет христиан, чем больше будет верующих людей в нашей стране, чем больше будет детей. И слава Богу, чтобы государство поддерживало бы их материально, ну, хоть как-нибудь. Больше, меньше, неважно.
Ну что ж, вот на этом давайте и завершим обсуждение новости про рождаемость и перейдем к следующей.
Поговорим в конце программы про грамотность. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На прямой телефонной связи с нашей студией все так же отец Владислав Береговой, и говорим мы про грамотность. Выяснилось, что женщин грамотность партнеров привлекает больше, чем мужчин. Это в честь Международного дня русского языка. Провелось такое исследование, провели его. Насколько россиянам важна культура речи потенциального спутника жизни? И как они оценивают собственные знания? Вот такие были цели. Итак, опрос показал, что 96% женщин привлекает грамотная речь. И только 76% мужчин разделяют их мнение. Также мужчинам импонирует красиво поставленная устная и письменная речь в женщинах. И 90% девушек уверены в своем уровне знаний, в отличие от 39% мужчин. 25% мужчин ничего не скажут неграмотной партнерше. 17% девушек поступят аналогичным образом. Для мужчин грамотность женщин говорит о ее просвещенности и культурности, а 41% женщин знание языка относит пропорционально степени образованности мужчины. Ну, то есть для 41% женщин, если мужчина правильно, хорошо излагает свои мысли, значит, он образован. А вот каждой пятой женщине красивая, правильная речь говорит об уровне жизни мужчины, что бесит и тех, и других. 38% мужчин наиболее раздражают опечатки. Еще 34% мужчин негодуют из-за отсутствия точек и запятых, а вот 57% женщин раздражают неправильное склонение и спряжение в словах. При этом эрудированного спутника хотели бы иметь 23% мужчин и 38% женщин. Странно, что остальным не надо эрудированных спутников. Ну да ладно. Батюшка, насколько для вас важна грамотность, и когда вы последний раз под каким-нибудь постом с ошибками поправляли автора?
Начну с последнего. Я считаю, что так делать нельзя. Категорически. Страшно негодую на тех подписчиках, которые другим моим подписчикам делают замечания, потому что я считаю это проявлением высокомерия, принято говорить сейчас, душнильства и превозношения над теми, кто, как тебе кажется, глупее тебя. И там кто-то напишет, вот тут такая буква нужна, а тут запятой не хватает. Ну, что в твоей жизни произошло, чтобы тебе надо было там заходить в комментарии к Береговому, смотреть, кто что пишет, находить с воодушевлением и ликованием комментарии с ошибками и начинать человека учить правильно писать. Это говорит о каком-то глубоком духовном кризисе или каком-то доведенном до точки кипения высокомерия. Поэтому я и постоянно об этом пишу, что так делать не надо. Это свидетельствует о вашем невысоком, не то что духовном уровне, но и просто обыкновенной бестактности, только бы немыслимо. Все писание, оно о том, чтобы не задеть другого человека, не обидеть. А ведь ты же обидишь. Вот. Ты думаешь, что ты сейчас научишь, он тебе скажет, ой, спасибо, как же мы раньше жили без тебя. Вот я ж ошибалась в написании запятых. Ой, спасибо тебе. Никто не скажет ничего такого. Ну и к чему вот это душнильство? Причем как бы даже некоторые преподаватели этим страдают, забывают, что ты уже не в классе, а ты, в общем-то, в чате, где твое мнение никто не спрашивали. И как бы очень тяжело некоторые преподаватели это переживают. Я же просто спрашиваю, почему я говорю про преподавателей. Я даже спрашиваю, вот, а чего вы тут душните-то? Что мы такого сделали? Вот, я преподаю, мне тяжело видеть ошибки других людей. Ну, они уже не мальчики, не девочки, за партой сидящие, с открытым ртом, слушающие, что тебе скажут. Поэтому, мне кажется, это категорически не должно быть в общениях с людьми. А что, опять же, еще момент такой, вот у меня, допустим, сын не безграмотный, но он с дислексией. То есть он в принципе не может правильно писать, то есть никак. У него... Он читает книжку, у него текст, это как видеокартинка, буквы прыгают. То есть он не может даже до конца слова дочитать, и он как бы додумывает, там, а что ж там за слово. Соответственно, если там додумывать нельзя, то читает катик очень медленно, но пишет еще хуже. И вот если он будет писать комментарии, ему будут вот так отвечать, а будут, то что? Конечно, это будет плохое настроение, это напоминание, там, недуги и так далее. Одна женщина тоже писала, что... замужем за мужем, замужем за мужчиной, который тоже дислексия, говорит, ему всю жизнь тыкают, все, кто только может тыкать, вот, что так безграмотно пишешь, потому что в школе плохо учился, хотя он хороший специалист в своем направлении, семью обеспечивает, отличный человек, добрый, без каких-либо отклонений интеллектуальных. А вот все его тыкают, и, конечно, это очень неприятно. Поэтому каждый раз, когда ты хочешь кому-то сделать замечание, ты подумай, а стоит ли это делать. Чтобы что? Что сейчас изменится в мире, если ты сделаешь замечание? Что касается вообще нашего разговора, ну, действительно, мне кажется, цифры даже были бы немножко другие, если бы те мужчины, для которых очень важно, чтобы женщина была грамотная, видели ту женщину, которая сейчас пишет или говорит как-то безграмотно. Потому что все-таки эта женщина любит ушами, соответственно, там ей важно, чтобы слова были правильные, гармонично выстроены предложения и так далее, никаких слов-паразитов и так далее. И же с ними. А что для мужчины? Для мужчины главное, чтобы девушка была красивая, вот, чтобы глаз радовало, ну и так далее. Так что здесь, мне кажется, цифры могут очень сильно прыгать. И если какой-нибудь Джеймс Бонд будет говорить с ошибками, вышедший из Астон Мартина, есть такой солидный и прекрасный во всех отношениях, то вопрос, как у него дела с запятыми или точками, отпадает сразу. Там, наверное, уже для женщин, не для 96% женщин будет важно правописание такого мужчины, а да, для 0,01. Все остальное как бы уйдет на второй план. Конечно же, совершенно вот глупым человеком, не с тем, кто пишет с ошибками, а вот которого, ну, вообще, в принципе, вот сильно недалекий. Конечно, долго не пообщаешься и не поговоришь, и с ней действительно будет как-то скучно и даже неприятно. Но просто хочу напомнить, что ошибки в словах, ошибки в правописании не свидетельствуют о том, что человек глуп, туп или не приспособлен для этой жизни. Сейчас уже давно ушло в прошлое, и каллиграфия, и написание чего-нибудь ручкой, и уж тем более в интернете есть свои правила. Допустим, вот, негласное правило не ставить точку в конце. Потому что точка в конце предложения это означает о том, что ты как бы крайне зол, что ты нетерпим к оппоненту, что ты практически готов его задушить. И даже ты можешь говорить, ну, писать вполне себе какой-то нормальный текст, без эмоций, не полемический. Но если в конце стоит точка всего этого текста, значит, ты не готов к диалогу. Взрослые люди впервые об этом слышат и удивляются, что это им за претензии предъявляют их дети. Когда ты что-нибудь напишешь своему сыну, а теперь что, чего ты кричишь, а чего ты ругаешься, что ты не так сделал? Я не кричу, а чего ты капслоком пишешь? Ну, потому что как бы, я плохо буквы маленькие вижу, пишу капслоком, нет, ты орешь. Я не ору я, а точку почему поставила? Ну, так в конце предложения ставится точка. Пап, ты в WhatsApp, какая точка? То есть это значит, что как бы все, разговор окончен, там, я умный, ты дурак. Поэтому правила правописания в интернете, они очень сильно наделены эмоциональной такой составляющей, которой нет, как правило, учебника по орфографии. Ну и что еще добавить в конце? Я так себе оратор. Я хотя вроде бы неплохо в школе учился, но мне тяжело даже там формулировать какие-то там мысли, предложения, слова. И много слов-паразитов на самом деле было и есть в речи моей, и когда-то с матушкой встречался, еще первые наши прогулки по паркам, мне потом рассказывала, ты когда сказал мне, пошли сюдою, я стала задумываться, стоит ли мне дальше с этим молодым человеком выстраивать отношения. Сама она у меня филолог, и мама филолог, и, в общем-то, культуру речи обладает. Береговой, который предложил пойти на горку вот сюдою, вызвал некоторые опасения. Ну, слава богу, опасения развеялись. И, в общем-то, семью мы создали, но мне это сюдою иногда припоминает. Ну, а я на всю жизнь запомнил, что тудою и сюдою, оказывается, говорить нельзя. Это очень удобные слова, на мой взгляд. Призвать всех наших радиослушателей, особенно кто в возрасте, вот, никого не поправлять. От этого не будет хорошо никому. И у вас послевкусие останется нехорошее, человек и горчится, и больше с вами общаться не захочет. Вот мы там дочку свою 10-летнюю иногда там кошмарим, когда она там в WhatsApp с ошибками пишет. Ну, все-таки это 10 лет. А если там человек взрослый вам пишет, или уже выпускник, студент, да отстаньте от него. Как написал, так написал. Вот ему с этим жить, а не вам.
Ну вот на этой замечательной мысли давайте сегодняшнюю программу и завершим, потому что о грамотности можно долго разговаривать. Это предмет разговора, обсуждения не одной программы. Но у нашей, вот, к сожалению, вышли временные рамки.
Поэтому напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией находился руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Именно он сегодня делился с нами своей точкой зрения на события, которые происходят в стране и в мире. Всего вам доброго, дорогие друзья! И до новых встреч!